Марина Серова. «Душа в черной маске». Издательство «Научная книга». Частный детектив Татьяна Иванова. Нелепая, загадочная смерть студентки Маши Гавриловой повергла в шок ее знакомых. Друзья, родственники, педагоги, соседи – все недоумевают, кому помешала положительная во всех отношениях девушка. Училась на отлично, сомнительных связей не имела, умница, красавица. А вдруг кто-то из Машиных знакомых только разыгрывает скорбь? У частного детектива Татьяны Ивановой есть некоторые подозрения на этот счет. Однако убийца слишком уверен в своей безнаказанности и очень хорошо замаскировался. Глава первая. В то осеннее утро и настроение мое было под стать этому самому утру, совсем не похожее на конец октября. Ясное, сухое, солнечное. Давненько я не помнила такой славной осени, столь долго затянувшегося тепла. Природа словно компенсировала холодную слякостную весну. А октябрь-то, пожалуй, получше апреля выдался, подумала я. И правда, за город, например, этой осенью я выезжала с компаниями друзей куда чаще, чем весной. Лето, правда, было ничего себе, но если уж и лето станет прохладным и дождливым, то лучше уж переселиться куда-нибудь в Скандинавию. По крайней мере, не так обидно. А обидно мне было за то, что сегодня меня ни свет ни заря разбудил телефонный звонок. И ладно бы звонили по делу, а то банально ошиблись номером. И это в 6 часов утра. Едва заставив себя вежливо пробормотать «Вы не туда попали», я собралась было снова завалиться в постель. Однако сон как рукой сняло. Поворочившись 15 минут, я со вздохом отправилась варить себе кофе. После чашки своего любимого напитка я почувствовала себя совершенно проснувшейся и бодрой. Ни о каком сне я уже и не мечтала, а хотелось мне весело и радостно провести сегодняшний день. Но, как назло, никаких встреч и приглашений на загородные мероприятия на сегодня намечено не было. А обзванивать друзей и приятелей в начале 7-го и предлагать поехать куда-нибудь развеяться было бы чересчур. Тем более, что сегодня, как-никак, понедельник, рабочий день для большинства людей. Это у меня выходной. Я только что завершила очередное расследование и могла с чистой совестью отдыхать хоть целый месяц, тем более, что полученный гонорар вполне это позволял. Однако и сидеть дома в такую погоду казалось мне просто преступлением. А вдруг это последний теплый день в этом году? В самом деле, на термометре плюс 18, и это в такую рань. И это после того, как я половину вчерашнего дня провела в салоне красоты, где воспользовалась почти всеми предлагаемыми услугами, кроме процедур по омоложению, ведь в этом я пока, слава богу, не нуждаюсь. Зато теперь у меня новая прическа, свежий цвет лица, ровный загар и французский маникюр. Длинные ногти все равно не для моей специфической работы. Одним словом, я была полностью довольна своей внешностью и решила не упускать возможности насладиться теплыми деньками. Но что можно предпринять, когда на часах всего 7:30 утра? Ответ напросился очень быстро. Нужно просто-напросто обратиться к своим излюбленным помощникам, 12-гранным косточкам, которые обладают уникальной способностью предсказывать будущее и помогать мне абсолютно во всех делах. Не верите? А вот я верю, и уже много лет пользуюсь ими, и они еще ни разу меня не подводили. Я быстренько достала кости из замшевого мешочка и небрежным движением метнула их. 7 плюс 36 плюс 17. Пока вы медлите, будущие удачи могут пострадать, а тайные замыслы врагов наберут силу. Вот это да! Вообще-то в данный момент я и не предполагала, что у меня имеются враги с тайными замыслами. Конечно, за долгие годы моей специфической работы я нажила немало недоброжелателей, но представить, что они вдруг активизировались в этот момент, это было бы по меньшей мере нелогично. Но одно мне было ясно. Кости советуют мне не задерживаться дома, а отправляться... А вот куда отправляться, они не указали. Но главный смысл их предсказания, мне кажется, я поняла правильно. Недаром же столько времени пользовалась их услугами. Итак, выбор сделан. Я решительно, невзирая на здравый смысл, шагнула к своему шкафу и через 5 минут была готова к выходу из дома. Ничего особенного я не предпринимала. Хотела просто покататься по городу, проехать на набережную, немного погулять там, любуясь Волгой, которая уже очень скоро, к сожалению, покроется льдом на долгие месяцы. Затем посетить какое-нибудь кафе и позавтракать. А дальше? Дальше будет видно. И собралась я, соответственно, подобному мероприятию. Темно-голубой свитер, простой, но элегантный, обтягивающие черные вельветовые брюки, цепочка на шее, легкий макияж, пара капелек Живанши. Словом, просто, но со вкусом. Моя любимая, уже старенькая, но вполне надежная девятка завелась, что называется, с полоборота. Крутанув руль, я выехала на центральную улицу и, включив магнитофон, помчалась вперед. Нарочито веселый с утра голос радиоведущего обещал, что хорошая погода продлится еще как минимум 5 дней. Его приподнятое настроение полностью совпадало с моим, и я, довольная и собой, и окружающим миром, неслась вперед. Впрочем, через пару кварталов я все же притормозила, ибо, несмотря на малое количество машин в этот час и, следовательно, свободный путь, спешить мне было некуда. Надо заметить, притормозила я еще и потому, что заметила толпу народа у одной из 9-этажек. И, судя по тому, как столпившиеся люди озабоченно качали головами, я сделала вывод, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Я уже не задумывалась над тем, что делать дальше. Подъехала ближе, припарковалась прямо во дворе и вклинилась в толпу. Никто не обратил на меня особого внимания. «Да что там говорить!» — эмоционально возмущалась крупная женщина лет под 50. «Натешился и до свидания! Надоела она ему, вот и вышвырнул из окна! Господи!» И женщина поспешно и несколько неуклюже перекрестилась. Я подошла поближе и только тут заметила распростертое на земле тело молодой девушки. Собственно, лица ее не было видно, поскольку лежала она на животе. Черные, как смоль, волосы длинными и густыми спиральками рассыпались по спине. Левая рука вывернута, голые ноги раскинуты в стороны. Здесь же работала милицейская группа. Никого из знакомых я не увидела, но это меня не остановило. Я решительно вклинилась в толпу. «Вам чего?» — хмуро осведомился молодой сержант. «Я просто хотела узнать, что здесь произошло». «А вы кто?» — во взгляде сержанта появилось подозрение. «Вот», — вместо ответа я протянула свою лицензию частного детектива. «И что?» – не очень-то внимательно изучив ее, уточнил парень, возвращая мне документ. «А то, что я хочу узнать, что здесь произошло», – повторила я. «В принципе, я могла бы обратиться за помощью к кому-нибудь из своих друзей в милиции, а их, поверьте, у меня немало, но пока не вижу в этом необходимости». Сержант кивнул. «Разберемся, — бесстрастно произнес второй страж порядка, призывая меня отойти и не мешать следственным действиям. Я и отошла. Собственно, никакого особого желания вклиниться в процесс у меня и не было. Так, рефлекс, не более того. Но тут я поймала на себе чей-то пристальный взгляд. Обернувшись, я увидела, что прямо на меня смотрят два темно-карих глаза жучка. Они принадлежали пожилому человеку с залысинами. Он был невысок и выглядел довольно неказисто в стареньком пиджачке. Но в его облике читалось некое благородство. Благородство со старомодным оттенком. «А вы, девушка, смотрите, смотрите!» — кивнул он в сторону трупа, обращаясь явно ко мне. «Зачем?» — тут же отреагировала я. Мужчина, которого пытались заслонить от меня две любопытные женщины, решительно отодвинул их руками и протиснулся ко мне. «Дайте мне пройти к девушке!» Наконец мужчина оказался рядом со мной. Он взял меня за локоть и отвел в сторонку. «Это все падение нравов виновато», — произнес незнакомец, когда мы оказались чуть в стороне от толпы. «Я уже начала жалеть, что остановила свою машину. Сейчас этот не вполне адекватный пожилой человек начнет мучить меня нравоучениями». Но нет, он сразу перешел к конкретике. «А я знал эту девушку. Знал!» — с нажимом воскликнул мужчина. «Она жила в нашем подъезде. Между прочим, не пила и не курила, и не шлялась, где попала. И вот результат. А моя соседка, законченная грешница, на прошлой неделе тоже выпала из окна, только с первого этажа, и хоть бы хны. А она была вдрызг пьяна и выпала из окна квартиры своего любовника. На следующий день, впрочем, нет, на послеследующий, — поправился мужчина, — она, как ни в чем не бывало, пошла на работу. Ну, а эта девушка? Я кивнула в сторону погибшей. Вы ее хорошо знали? К сожалению, близко познакомиться нам не удалось, — с неким кокетством произнес мужчина. Кстати, меня зовут Владимир. Владимир Николаевич Любимов. Я живу в этом же подъезде на втором этаже. Татьяна, — представилась я и достала сигареты. Вы курите, девушка? — вздернул брови Любимов. Ах да, вы же считаете это пороком. Криво ухмыльнулась я. «Для женщины – да», – высокопарно ответил Любимов. «Увы, но вы меня в этом смысле не переубедите», – вздохнула я. Любимов повернул голову в сторону с таким видом, как будто я подло обманула его в самых лучших ожиданиях. Но через секунду снова уставился на меня своими карими глазами. «Эта девушка жила одна?» – спросила я. «Одна. Она снимала квартиру», — с какими-то прокурорскими интонациями произнес Владимир Николаевич. Он как будто обвинял тех, по чьей милости у этой девушки не было своей жилплощади. «И что, вы не в курсе, кто к ней приходил?» — продолжила вяло я свой допрос, который вела скорее по инерции. Смерть девушки, несмотря на весь трагизм ситуации, никак не касалась меня. «Приходить, наверное, приходили», – проговорил тем временем Владимир Николаевич. «Но я же не торчу целый день на улице и не наблюдаю за подъездом, хотя мог бы это делать, поскольку нахожусь на пенсии». «Значит, не работаете», – констатировала я. «А девушка где-нибудь работала?» «Наверняка где-то работала, но я не знаю где. Зато знаю, что Маша училась в педагогическом институте. Дополнительно изучала языки. Кстати, ее звали Маша Гаврилова, и она встречалась с парнем по имени Егор. Я его видел несколько раз, но Любимов строго поднял указательный палец. Я никогда не замечал, чтобы он оставался у нее ночевать. Я же говорил, что ни в чем предрассудительном Машу уличить не могу. И в том, что случилось, я вижу очень плохой знак. Я в настоящее время размышляю над судьбами современного мира и вижу, что главная наша проблема – отсутствие веры. Именно вера смогла бы развернуть сознание людей в том направлении, чтобы этот катаклизм, Любимов еще раз кивнул в сторону собравшихся вокруг упавшей из окна девушки людей. «Мы не наблюдали. Ни вы, ни они», — показал он неожиданно на двух любопытствующих кумушек. «И Владимир Николаевич тоже». «Это вы про себя?» — усмехнулась я. «Да, про себя», — виновато опустил вдруг Любимов глаза. «Хоть это цитата из фильма «Кин-дза-дза». Смотрели?» «Когда-то давно», — махнула я рукой, — «кажется, про инопланетян что-то». «Обязательно пересмотрите», — назидательно сказал Любимов. «Фильм не про инопланетян, а о падении нравов».